Анатоль Франс. Чудесные рассказы. Около 1650 года проживал в своих поместьях между Компьеном и Пьерефоном богатый дворянин по имени Бернар де Монрагу. Предки его занимали самые высокие должности в королевстве, но он жил вдали от двора, в мирной безвестности, на которую в те времена было обречено все, на что не падал королевский взор. Его замок Гильет изобиловал драгоценной мебелью, золотой и серебряной посудой, и дорогими коврами и вышивками, но все это хранилось в сундуках, не потому, чтобы владелец боялся, как бы они не попортились от употребления. Наоборот, он был щедрый и любил пышность, но в те времена провинциальные сеньоры нередко вели очень скромную жизнь. Ели за одним столом свою челядью и по воскресеньям танцевали на лужайке с деревенскими девушками. Это не мешало им, однако же, в некоторых случаях сдавать пышные праздники и пиры, резко отличавшиеся от их обычной бесцветной жизни. Поэтому им необходимо было беречь про запас и красивую мебель, и дорогие ткани. Так поступал и господин де Монрагу. Замок его, построенный в готические времена, имел их грубость. Снаружи он казался угрюмым и мрачным, со своими обрубками больших башен, сломанных во время смуты при покойном короле Людовике. Внутри он был привлекательнее, комнаты были отделаны в итальянском стиле, а большая галерея в нижнем этаже была вся изукрашена рельефами, живописью и позолотой. В конце этой галереи находилась комната, обыкновенно именуемая «малым кабинетом». По крайней мере, Шарль Перро не называет ее иначе. Не мешает, однако, знать, что она называлась также комнатой несчастных принцесс, так как на стенах ее флорентийский художник изобразил трагическую честь Дерцеи, дочери солнца, привязанной сыновьями Антиопа к рогам быка, Ниобея, оплакивающей на горе Сипиль своих детей, пронзенных божественными стрелами, Прокриды, призывающей на свою грудь дротик Кефалу. Все эти изображения казались живыми, и порфировые плиты, которыми была вымощена комната, казались окрашенными кровью этих несчастных женщин. Одна из дверей малого кабинета выходила на ров, в котором совсем не было воды. Конюшни помещались недалеко от замка, в особом роскошном здании, достаточно обширном, чтобы вместить в себе 60 лошадей и дюжину золоченых карет, но очаровательнее всего в Гильете были каналы и рощи вокруг замка, где можно было вдоволь наслаждаться охотой и рыбной ловлей. Многие из окрестных жителей знали господина де Монрагу исключительно под именем Синей Бороды, как его прозвал народ за его истинно черную бороду, но это не значит, чтобы сеньор де Монрагу сколько-нибудь походил на чудовищного тройного тифона, которого мы видим в Афинах, ухмыляющегося в свою тройную бороду цвета индиго. Мы будем гораздо ближе к истине, если сравним его с актерами или священниками, щеки которых гладко выбриты и отливают синевой. Господин де Монрагу не носил своей бороды ни клином, как его дед при дворе Генриха II, ни веером, как его прадед, убитый в Мариньянской битве. Подобно маршалу Тюрену, он носил просто небольшие усики и испаньолку. Щеки его казались синими, но, что бы там ни говорили, это отнюдь не безобразило нашего доброго сеньора, а только придавало ему более мужественный вид. Страшным он вовсе не казался, а если и напускал на себя иной раз свирепость, то вовсе не для того, чтобы стать ненавистником для женщин. Бернар де Монрагу был красавец-мужчина, высокий, широкоплечий, дородный и весьма благообразный, хоть и видно было, что он живет в деревне и больше чувствует себя дома в лесу, чем в городских салонах. Правда, однако, что он не так нравился женщинам, как мог бы нравиться при своей внешности и богатстве, но это от того, что он был застенчив. Тут все дело было в робости, а совсем не в бороде. Женщины неотразимо влекли его к себе и в то же время внушали ему непреодолимый страх. Он их боялся, не меньше, чем любил. Вот где причина и правоисточник всех его напастей. Увидя даму в первый раз, он скорее готов был умереть, чем заговорить с ней. И как бы она ему ни приглянулась, он сидел перед нею и мрачно молчал, выражая свои чувства лишь глазами, которые он закатывал ужасным образом. Эта робость и причиняла ему массу всяких огорчений, а главное, мешала ему сближаться с женщинами приличными и скромными, оставляя его беззащитным против покушений на него более смелых и предприимчивых. Она-то и составляла несчастье его жизни. Рано оставшись сиротой, он этим своим страхом и стыдливостью, которых он не в силах был преодолеть, отверг несколько весьма почтенных и выгодных партий, представлявшихся ему, и в конце концов женился на Калете Бассаж, которая недавно только поселилась в этой местности, скопив себе известное количество денег тем, что странствовала по городам и селам королевства с пляшущим медведем. Полюбил он ее всеми силами и всей душой, и, надо правду сказать, она таки могла понравиться, здоровая, сильная, с пышной грудью, с еще свежим, хотя и загоревшим на открытом воздухе лицом. Велики были сначала ее изумление и радость, когда она стала знатной дамой, сердце у нее было не злое, и оно было тронуто добротой мужа знатного и крепкого сложения, который вдобавок был для нее покорнейшим слугой и самым влюбленным из любовников. Но прошло несколько месяцев, и ей стало скучно сидеть на месте. Среди богатств, любви и забот она только и отводила душу, что со старым спутником своей бродячей жизни спускалась к нему в погреб, где он томился с цепью на шее и кольцом в носу, обнимала его, целовала в глаза и плакала. Господин де Монрагу, видя, что жена его тоскует, сам загрустил, и его грусть еще усугубляла тоску его подруги. Внимание и предупредительность мужа переворачивали душу бедной женщине. Однажды утром, проснувшись, господин де Монрагу не нашел рядом с собой Калетты. Напрасно он искал ее по всему замку. Дверь кабинета несчастных принцесс была открыта. Через эту дверь и ушла его жена снова бродить со своим медведем. Синяя борода тосковал так, что жалко было смотреть на него. Разослали во все стороны гонцов и курьеров, но с тех пор никто и не слыхал о Калете.